эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Сухуми и в Цхинвале 21 час, в Тбилиси 22 часа. Сегодня 6 марта, микрофона Олег Усов. Добрый вечер. В нашем выпуске 12-й год в Чечне, продолжается война.
Вместо спецоперации потянули дополнительные силы и бронетехнику. Бой длился больше 2 часов.
Утверждены новые глава Карачаево-Черкесии и старой Чечни.
Это режим диктаторский. То есть он имплантирован в Россию и существует в ней на правах особой территории, можно сказать, гетто.
Поедут ли мигранты из республик Северного Кавказа в Сибирь?
Проблема безработицы на Северном Кавказе существовала всегда.
Эти и другие темы в нашей воскресной информационно-аналитической программе «Весь Кавказ» и выпуске новостей. Новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях: обвиняемые в причастности к совершению теракта в Домодедово доставлены из Ингушетии в Москву. В Ливии войска, верные Муаммару Каддафи, продолжают наступление на несколько городов. На юго-востоке Афганистана произошел взрыв. На парламентских выборах в Эстонии за 4 часа до закрытия избирательных участков явка избирателей составила почти 54%. Это несколько больше, чем на предыдущих выборах 4 года назад, сообщили в Республиканской избирательной комиссии. На 101 место в парламенте претендует почти 800 кандидатов от 9 партий, а также независимые. Согласно предвыборным опросам, основные претенденты на победу – правоцентристская партия «Реформ» и «Союз Отечества Республика», входящие в нынешнюю правящую коалицию. В выборах не участвуют лица без гражданства, которых в Эстонии около 120 тысяч. Трое обвиняемых в причастности к совершению теракта в аэропорту Домодедово в воскресенье доставлены из следственного изолятора Ингушетии в Москву. Как сообщили в правоохранительных органах республики, речь идет о брате и сестре предполагаемого смертника Магомеда Евлоева, его односельчанине Умаре Аушеве. Ранее суд продлил обвиняемым срок ареста на 2 месяца. Жертвами взрыва в Домодедово 24 января стали 37 человек, более 120 пострадали. Ответственность за теракт взял на себя лидер северокавказских боевиков Доку Умаров. В воскресенье на Трафальгарской площади в Лондоне прошел фестиваль «Русская масленица», организованный Федеральным агентством Россотрудничества, Российским посольством Великобритании и продюсерской компанией «Ансамбль Продакшнс». Выступали прибывшие из России ансамбли, продавались изделия русской кухни. Во время фестиваля международное движение «Говори громче» провело акцию с критикой Владимира Путина, сообщает из Лондона Наталья Голицына.
Праздничную атмосферу фестиваля «Русская масленица» нарушили члены созданной в Британии правозащитной организации «Говори громче». В самом центре Трафальгарской площади около 15 человек развернули плакат с надписью «Не все коту масленица» с портретами Путина, Каддафи и Мубарака. Через некоторое время нанятые организаторами фестиваля охранники вытеснили правозащитников за пределы площади, где их акция продолжилась, говорит координатор акции Никита.
Идея была такова: связать правление Путина и текущую власть с тем, что происходит в арабских странах, с тем намеком, что не все коту масленицы, не все будет продолжаться так, как продолжается сейчас, и, возможно, не через 11 лет, как сейчас путинская власть сейчас находится в власти, а может быть, это будет через 20 лет, но рано или поздно это закончится. Идея такова, что мы не хотим, чтобы это закончилось так, как это закончилось в Ливии, и, возможно, даже не так, как это закончилось в Египте.
Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
В Ливии войска, верные Муаммару Каддафи, продолжают наступление на несколько городов, удерживаемых повстанцами. Бои идут рядом с городами Мисрата на западе и Расланов на востоке страны. Власти в Триполи уверяют, что эти города уже находятся под контролем правительственных сил. По знаменованию побед сторонники Каддафи провели в Триполи митинг.
Эхо Кавказа. Новости.
Ситуация в Израиле с энергоресурсами становится критической. В субботу Израиль сутки оставался вообще без газа. В воскресенье ситуация немного улучшилась, сообщает Элла Котлер.
В выходные Израиль остался без газа. Египет, поставляющий 43% от потребляемого в Израиле газа, прекратил его подачу еще в начале февраля. А в придачу к этому поставки топлива в субботу прекратила и израильская компания «Ям-Тетис». Это стало следствием неполадок, произошедших в ходе ремонтных работ на морской платформе над месторождением, расположенному у побережья рядом с городом Ашкелон. Сейчас неполадка устранена, но проблема с недостатком газа остается. Возобновления поставок из Египта не будет, и это уже не связано с терактом на газопроводе, а является политическим решением. Новое правительство Египта заявило, что намерено провести расследование деятельности бывшего президента страны Мубарака и министра по вопросам энергоресурсов. Они подозреваются в том, что получали взятки за то, чтобы поставлять Израилю газ по низким ценам. Министр национальной инфраструктуры Узи Ландау в ответ на прекращение поставок газа заявил вечером в субботу, что Израиль подготовлен к подобному сценарию. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Сергей Морозов утвержден губернатором Ульяновской области на новый срок, рассказывает Сергей Гогин.
Сергей Морозов относительно молод, ему 51 год. Он один из последних губернаторов, избранных всенародным голосованием. Это произошло в декабре 2004 года. Через год с небольшим он поставил перед тогдашним президентом Путиным вопрос о доверии и в марте 2006 года был наделен полномочиями главы региона. Средняя зарплата в Ульяновской области, по официальным данным, составляет около 13 тысяч рублей. Это меньше, чем в среднем по Приволжскому федеральному округу. Около пятой части ульяновцев живут за чертой бедности. При Морозове в регионе окончательно утвердилась монополия «Единой России». Эта партия доминирует на всех уровнях исполнительной и представительной власти и в сельских районах, и в областном центре. Это не придает стабильности самой администрации Морозова. Он ежегодно меняет министров и структуру правительства. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Министр иностранных дел Японии Сэйди Мэйхара заявил сегодня о своем намерении уйти в отставку. Решение Мэйхары связано со скандалом, в результате которого ему пришлось признать, что в ходе предвыборной кампании он принимал пожертвования от гражданки другого государства, что запрещено законом. Пожертвования поступали от женщины корейского происхождения, которая родилась в Японии, но так и не приобрела гражданство. Мэйхара заявил, что не знал об этом. Отставка Мэйхары, о которой пока не объявлена официально, осложняется. Положение правящей демократической партии Японии. Многие считали Мэйхару наиболее вероятным кандидатом на пост премьер-министра.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Олег Усов. Переходим к главным темам. На фоне происходящего в Кабардино-Балкарии или Дагестане может показаться, что война в Чечне уже практически не ведется. Однако это не так. Столкновения, перестрелки все так же происходят, но информация о них все менее доступна. Член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов только о двух эпизодах неоконченной войны.
Прошлую субботу, 26 февраля 2011 года, в селе Индии, известном также как Орехово, расположенном в Ачхой-Мартановском районе на западе Чечни, в ходе спецоперации сотрудники силовых структур убили троих молодых людей. Убитых опознавал глава местной администрации. Это оказались местные жители, 20-летний Бакар Шаваев и 18-летний Аюб Шаваев и житель Нажа-Юртовского района Шамат Эскиев. Они были троюродными братьями. Удалось выяснить, что в начале февраля 2011 года из дома ушли Бакар Шаваев, его младший брат Анзор Шаваев и их односельчанин 20-летний Али Мальсагов. Еще раньше, два месяца назад, ушел из дома Аюб Шаваев. Жители поговаривали, что они ушли к боевикам, хотели примкнуть к одному из отрядов. Отец Бакара и Анзора Шаваевых в Первую Чеченскую войну участвовал в боевых действиях и в последние годы живет за пределами республики. Под конец дня 26 февраля после пяти силовики блокировали Аюба Шаваева, Бакара Шаваева и Шамада Ислиева в частном доме на окраине села Инди на улице Заречной. Дом принадлежал некоему Махмаду Хасбулатову, который жил там один. Он потерял обе ноги во время Первой Чеченской войны. Как долго Шаваева и Ислиев там находились, оказались ли они там случайно или же хозяин их у себя прятал, местные жители сказать не могут. Сначала дом блокировала немногочисленная группа силовиков, несколько десятков. Переговоры длились чуть больше получаса. Молодых людей уговаривали сдаться. Свидетелями переговоров стали местные жители. Вот что рассказал один из них. «Если бы мы сами не слышали, то не поверили бы, что силовики могли так уговаривать. Где-то полчаса один из сотрудников кричал, просил выйти. Он просил не вынуждать их применять силу. Говорил, что в ситуации худшей они уже не окажутся. А если подъедут военные, то ничем не сможет им помочь» и так далее. У него даже голос охрип. Из дома вышел только хозяин, Магомед Хасбулатов. Затем завязалась перестрелка. По словам очевидцев, первые выстрелы были сделаны из блокированного дома. После этого к месту спецоперации потянули дополнительные силы и бронетехнику. Прибыл префект Ачхой-Мартановского района Муса Дадаев, начальник службы безопасности президента Чеченской республики Абу Зайд Исмуратов, позывной «Патриот». Бой длился больше двух часов. Но и 25 февраля, накануне этой спецоперации в селе Янди, в километре от села, в горном лесу силовиками были убиты трое предполагаемых боевиков. 25-летний Замбек Лишпуркаев и 20-летний Зелимхан Духаев и Радже Чемтагов. Известно также, что из села Индии 2 месяца назад ушли еще 3 молодых человек. Они, наверное, тоже знали, как именно борются с боевиками чеченские силовики. Но это не может предотвратить уход молодых людей в лес и в горы. Односельчанин убитых горько заметил. Может быть, они не хотели, чтобы их пытали, знали, что их ждет. Но, по крайней мере, они остались бы в живых. Жалко ребят, хорошие были. Непонятно, как они поддаются пропаганде и уходят в лес. Не замечают, что они всего лишь пушечное мясо. Это были хорошие парни. То, что мы так теряем своих детей почти каждый день, трагедия для всех чеченцев. Да, это трагедия. Это братоубийственная война, которая продолжается уже 12-й год. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», Москва.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В минувший понедельник, 1 марта, парламент Карачаева-Черкесии утвердил нового президента республики. Им стал 34-летний руководитель федерального автодора по Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. Его предшественник на этом посту, Борис Эбзеев, добровольно ушел в отставку, не дожидаясь окончания срока полномочий. Назначение Рашида Темрезова в республике воспринято как возвращение клана Мустафы Батыева, предшественника Бориса Эбзеева на посту президента. И черкеска Мурат Гукимухов.
О том, что Мустафа Батыев, занимавший пост президента до Бориса Эбзеева, не намерен оставлять притязания на власть, было известно еще в день инаугурации Бориса Эбзеева. «Он ненадолго», — говорили тогда в кулуарах Дома правительства. Слова оказались пророческими. Вообще злоключение Бориса Эбзеева на малой родине – история поучительная. Человеку со стороны, хоть и уроженцу республики, не дали возможности сформировать свою команду. Попытки манипулировать местными группами влияния, сыграть на противоречиях между ними, закончились для Бориса Эбзеева плачевно. Его просто обманывали. Он думал, что ставит на должность своего. Оказывалось, чужого. Так, например, своими руками президент сформировал враждебный себе парламент. Интеллигентный человек, член Конституционного суда, среди вероломных земляков оказался в беспомощной ситуации, как бабочка, упавшая в муравейник, говорит руководитель Центра политической информации Алексей Мухин.
Очень показательные слова Бориса Эбзеева, с которыми он, собственно, покидал свой пост, кстати, по собственному желанию, задолбали. Мне кажется, что это эмоционально хорошо окрашивает и многое объясняет. На самом деле ему надоело разводить местные кланы. Это оказалось для него просто невозможным, для, судя по всему, интеллигентного человека. Просто наступила такая моральная усталость от того, что от тебя ждут реального рулежа ситуации, а этого не происходит.
В прошлом году стало известно, что Батыев уже не хочет занять высший пост в республике. Вроде бережет здоровье, но в президенты идет человек из его команды. Рашид Темрезов – человек не случайный. Еще в 2008 году Батыев, его единственного из республики, включил в кадровый резерв президента России. Стремление Батыева вернуться к власти не было ни для кого секретом, но мало кто верил, что это возможно, особенно если учесть, что его отставка сопровождалась почти революцией в республике, массовыми акциями протеста местных жителей, и кроме того, трудно было себе представить, как один и тот же президент Дмитрий Медведев сначала подвергнет остракизму главу республики, а уже через 2 года, не дожидаясь окончания срока следующего президента, вернет к власти опальную команду. Алексей Мухин объясняет, почему маятник президентских предпочтений качнулся обратно.
Ситуация такова, что происходит тонкая настройка госуправления на Северном Кавказе в связи с тем, что, с одной стороны, существует новая социально-экономическая модель замерения, а с другой стороны, не хочется отказываться от старых испытанных военных способов решения проблем. Что касается конкретно Карачаева-Черкесии, то здесь была сделана попытка поставить во главе региона юриста. Но эта попытка просто не оправдалась. Поэтому ситуация обнулилась, и клан Батыева снова вернулся к управлению регионом. Федеральный центр исходит из того, что поддерживает наиболее сильный клан на территории того или иного региона. Этот клан в значительной степени гарантирует и ответственен перед федеральным центром за то, что в республике порядок. Если этого достичь не удается, к власти приходит представитель другого клана. Судя по всему, федеральный центр идет на Северном Кавказе методом проб и ошибок. Я думаю, что это не последнее назначение, и мы будем в ближайшее время свидетелями еще более интенсивной кадровой ротации.
Депутаты республиканского парламента утвердили нового президента единогласно. Сессия парламента и инаугурация заняли не более 40 минут.
Репортаж Мурата Гукимухова. Если в Карачаево-Черкесии кресло главы республики занял новый человек, то в Чечне все по-прежнему. Вчера были продлены еще на один срок полномочия Рамзана Кадырова. Однако, как считает политолог Сергей Маркедонов, и в том, и в другом случае Кремлем использовался один принцип принятия кадровых решений.
На первый взгляд, кадровые инициативы российской власти по Карачаево, Черкесии и Чечне трудно сравнивать. Слишком непохожими выглядят две эти республики. Разный этнический состав, непохожие друг на друга управленческие элиты, различная динамика социально-экономического и политического развития. Если в случае с сегодняшней Чечней мы можем говорить о существовании абсолютистской вертикали и режима личной власти, то в ситуации с Карачаево-Черкесией речь идет, если не о демократии, то как минимум о плюрализме, при котором интересы разных элит и групп влияния согласуются с помощью публичных и закрытых механизмов. Здесь даже республиканский парламент не является департаментом по голосованию президентской администрации. Однако, при всей непохожести, два субъекта, входящие в один Северокавказский федеральный округ, связаны одним регионом. Регионом, который, по словам Дмитрия Медведева, является самой сложной внутриполитической проблемой страны. И последние назначения Кремля четко фиксируют – легкой жизни на Северном Кавказе в ближайшее время не предвидится. Два упомянутых кадровых решения очень четко обозначили действительные приоритеты Москвы в регионе. Что такое для федеральной власти отставка Эбзеева? Этот политик был первым выдвиженцем Дмитрия Медведева. Продвижение на пост главы непростой республики авторитетного юриста, судьи Конституционного суда и одного из соавторов Конституции России рассматривалось многими как знак будущих перемен. В самом деле трудно было найти более подходящего претендента на роль реформатора и проводника политики модернизации. Этнический карачаевец, но при этом деятель не связанный с местными кланами и свободный от разного рода неформальных обязательств. Обращает на себя внимание тот факт, что стремление Эбзеева осовременить управленческий ландшафт республики, перейти от принципа крови, как главного и основополагающего подхода, к такому критерию, как профессионализм, не встретило поддержки федерального центра. В этой ситуации у него практически не было шансов на конечный успех. В некоторой степени, со всеми возможными оговорками, его судьба напоминает путь предыдущего президента Чечни Алу Алханова, который, не получив поддержки из Кремля, не смог противостоять аппетитам Рамзана Кадырова и в итоге ушел в отставку. Таким образом, центральные власти снова показали, что на словах они готовы к модернизации проблемного региона, а на деле, когда с этим возникают трудности, предпочитают старые испытанные традиции. Вместо интеллигентов во власти им проще иметь дело с прагматиками, без биографии и без лишних политических инициатив. Казалось бы, поддержанный Кремлем в Чечне Рамзан Кадыров как раз и является антиподом такому образу бесцветного и неприметного дельца. Он яркий публичный политик, герой многих газетных и журнальных публикаций и скандалов. Однако при всех стилистических особенностях трибун Кадыров реализует в Чечне ту же политику, которую в других северокавказских субъектах осуществляют так называемые хозяйственники путинско-медведевского призыва. Эту политику можно определить как аутсорсинговый суверенитет. В экономических словарях аутсорсинг понимается как передача традиционных неключевых функций организации, ну таких, например, как бухгалтерский учет или рекламная деятельность для машиностроительной компании, внешним исполнителям, аутсорсерам. Для российской власти Кавказ уже давно является непрофильным активом, который она готова перебросить специализированным компаниям типа ЗАО «Чечня» имени Кадыровых. Главное – это внешняя лояльность и принятие ответственности за чисто внешний контроль над территорией. И два последних кадровых решения четко вписываются в логику аутсорсингового суверенитета. Поскольку же все назначения проводятся закрыто и по непонятным критериям, они лишь разогревают ситуацию на Северном Кавказе. Это происходит потому, что вместо успокоения умов, холодных и горячих, они провоцируют новые вопросы, страхи, фобии. Все эти страхи прибавляются к уже имеющимся старым.
Это был политолог Сергей Маркедонов. Можно ли считать продление полномочий главы Чечни Рамзана Кадырова необычным событием? Или это рутинный, непримечательный факт? Такой вопрос я задал главному редактору радио «Эхо Кавказа» Андрею Бабицкому.
Это можно считать событием и нужно считать, поскольку речь идет об одном из самых одиозных руководителей субъекта федерации. И, собственно, сам субъект очень необычен. Если мы будем рассматривать Россию как страну с авторитарным режимом, жесткость которого варьируется от региона к региону, то взгляд на Чечню выявляет одну удивительную особенность. Это режим диктаторский. То есть он имплантирован в Россию и существует в ней на правах особой территории, можно сказать, гетто. Переназначив Кадырова, фактически Медведев сохраняет эту ситуацию. И это показывает, насколько российская власть готова мириться с тем, что фактически в одном из регионов создана кровавая преступная диктатура. И такая ситуация очень сильно бьет по репутации России. Но дело в том, и переназначение это показывает, что такова цена за усмирение мятежной Чечни. Когда говорят, что чеченцы сломаны, что чеченцы пошли под диктатора, и это как-то входит в противоречие с их свободолюбием, не учитывают одну особенность. Дело в том, что Чечня сегодняшняя, в том виде, в каком она продолжает существовать как усмиренная территория, может так существовать только под Кадыровым, только под диктаторским режимом. По сути дела, ну, скажем, если бы Чечня могла существовать, как любой другой российский регион, в вот этом спокойном авторитарном формате, в котором, ну, скажем так, живут ее соседи, ближайшие другие республики Северного Кавказа, то, в общем, конечно, Кремлю это было бы гораздо удобнее. Не было бы разговоров о преступлениях, которые совершает режим Кадырова, и, в общем, международная репутация России только выиграла бы. Но сегодня Чечня, я повторю еще раз, может существовать только как диктатура. Если ослабить вот эти путы, которые наложены на эту республику, то мятеж начнется вновь.
Так считает главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем тему продления полномочий Рамзана Кадырова. В конце февраля он опубликовал декларацию о доходах. Как и в предыдущие годы, имущество чеченского лидера оказалось более чем скромным и по цене, и по объему. Писатель Герман Садулаев считает, что Кадыров отнюдь не лукавит. Просто феодальная общественно-политическая формация, которой тяготеет нынешняя Чечня, еще не знает понятия собственности.
Российская Федерация – демократичная и открытая страна. В Российской Федерации ведется серьезная борьба с коррупцией. Поэтому в Российской Федерации чиновники обязаны ежегодно публиковать данные о своих доходах и имуществе. Но такие публикации почему-то вызывают в нашем непросвещенном народе бурю возмущения. Например, недавно глава Чеченской Республики обнародовал свои доходы, довольно скромные, а также список имущества. Согласно декларации, в собственности у Рамзана Кадырова имеются одна маленькая квартира в Грозном и одна машина, «Жигули», довольно поддержанная. И все сразу вспомнили про кортежи из Порше Кайенов, про дворцы и конюшни с породистыми скакунами. И даже задавали вопросы руководителю счетной палаты Сергею Степашину. Степашин как-то не по-государственному ответил: «Не беспокойтесь за Рамзана Ахматовича, у него в собственности вся республика». Здесь нужно отметить подмену понятий. Частная собственность – это явление более или менее новое, изобретенное в буржуазно-либеральном обществе. В феодальном обществе собственности как таковой не существует, есть власть. Все, что находится на земле суверена, принадлежит суверену. Наверное, это и имел в виду Сергей Степашин. Так что совершенно не важно, на кого записано то или иное имущество. Это все западные сказки про неприкосновенность частной собственности. В России, как мы неоднократно видели, собственность очень даже прикосновенна. Потому что собственности как таковой нет. Есть владения, которыми наделяет вассалов суверен, и которые может отобрать за измену. Таковы правила игры. Вассалы сами их принимали вместе с вотчинами, поэтому пусть теперь не жалуются. Еще в народе распространены сказки о том, что наши руководители что-то там себе воруют, но это опять влияние западных идей, связанных с принципами буржуазного либерализма и сменяемости власти. При феодализме коррупция возможна только в низовых эшелонах. В высших эшелонах ее просто не может быть. Как говорил русский царь, в России все воруют, кроме меня. Действительно, только суверен не может ничего воровать, так как все и так принадлежит ему. Воровать есть смысл, если находишься у власти временно, чтобы было чему радоваться после отставки. Но в России не бывает отставок. Главный секрет борьбы с коррупцией в России – доктрина несменяемости власти. Несменяемый властитель не будет ничего воровать, так как это глупо – воровать у самого себя. К тому же он знает, что при феодализме все равно нет права собственности как такового, и как только он потеряет власть, он потеряет и собственность. Поэтому все хорошо, все правильно. Никто ничего себе не присваивал. И если глава Чеченской Республики решит оставить свой пост, например, отречется и станет отшельником-суфием, то во дворцах будут устроены музеи и театры, автомобили будут продолжать служить государственным нуждам, скакуны скакать на скачках. А безответственным людям, не исключая и Степашина, стоило бы укоротить их языки. Герман Садулаев, Петергоф. Бывшая летняя резиденция российских монархов, ныне парк и музей.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950. Эхо Кавказа.
На этой неделе было подписано соглашение о реализации программы трудоустройства безработных из Республик Северного Кавказа в Красноярском крае. Соглашение вызвало неоднозначную реакцию в обществе. В интернете начался сбор подписей против осуществления этого проекта. Подробности в материале нашего корреспондента Магомета Тариева.
Проблема безработицы на Северном Кавказе существовала всегда. Во времена советской власти так называемый отхожий промысел, то есть сезонная работа по строительству животноводческих комплексов и объектов социально-бытовой сферы, давал возможность жителям северокавказских республик зарабатывать неплохие деньги и решал проблему переизбытка рабочих рук в регионе. Но кроме строительства, жители сельских районов, выезжавшие на заработки, находили для себя работу и по специальности в сельском хозяйстве. Некоторые из них добивались высоких результатов, например, в животноводстве. После развала Советского Союза и краха плановой экономики, отхожий промысел практически сошел на нет. Вынуждены были вернуться домой и те, кто работал в колхозах и совхозах, скотниками и животноводами. Советское сельское хозяйство стремительно разваливалось. Однако начавшаяся война в Чечне снова заставила мужчин пуститься на поиски заработка во внутренних регионах страны. Очевидцы, наблюдавшие за новыми, уже российскими трудовыми мигрантами из Чечни, работающими на частных предприятиях в России, говорят, что чеченцы органично входили в местное сообщество, демонстрируя похвальную приверженность к труду. Они, вопреки сложившейся репутации, не вступали в конфликты с местным населением. Многие переселенцы, обосновавшись на новом месте, начинали свое дело или в области строительства, или в том же животноводстве. Как только бизнес складывался, появлялись рабочие места уже для местного населения. И сегодня безработица остается одной из главных проблем для Северного Кавказа. Госслужба и работа в МВД – удел немногих. Стратегия социально-экономического развития Северокавказского федерального округа до 2025 года включает в себя и пункт о создании агентства по трудовой миграции. Именно этот, один из самых необходимых и осуществимых проектов на сегодняшний день, и вызвал в буквальном смысле бунт патриотов в интернете и прессе. После того, как появились первые сообщения о том, что проект начнет работать в Красноярском крае, где раньше губернаторствовал полпред президента РФ в Северокавказском федеральном округе Александр Хлопонин, на истерической волне в интернете был объявлен сбор подписей против осуществления этого проекта. В течение двух дней более 2500 человек поддержали обращение к губернатору Красноярского края Кузнецову с требованием не допустить реализации проекта. Авторы обращения указывают местным властям на бедственное положение жителей края, призывая их заняться проблемами местного населения и не обострять межнациональные отношения в Сибири, заселяя ее кавказцами. Если почитать комментарии под опубликованными в интернете обращением, то они обескураживают своим радикализмом. Их авторы всех кавказцев поголовно считают бандитами и убийцами, живописуя на этом основании картину геноцида сибиряков приезжими. На самом деле ситуация совершенно иная. Во-первых, приезжающие кавказцы будут работать сезонно на тех производствах, которые игнорируют местное население в силу их непрестижности или тяжелых условий труда. Предполагается, что вакансии должны быть предоставлены работодателями, которые не смогли найти работников среди местного населения. Во-вторых, уголовники и подобная им проблемная публика не имеют обыкновения годами сидеть дома в ожидании возможности заработать на хлеб честным трудом. О готовности ехать на заработки заявили по разным данным от 3 до 6 тысяч человек. Это капля в море северокавказской безработицы, но от первого шага зависит дальнейшее развитие данной программы. Ситуация на Кавказе за последние годы сформировала у простых людей устойчивое желание вернуться к нормальной жизни, иметь возможность содержать семью и жить без страха перед диктатурой властей и джихадом боевиков. Люди поедут в Сибирь за рублем, а не за приключениями. Магомед Тариев из Вены.
Говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Олег Усов, Сухуми и Цхинвали, 21 час 29 минут. Берись и на час больше. В это время краткая сводка новостей. Ее представит моя коллега Любовь Баматова.
На парламентских выборах в Эстонии за 4 часа до закрытия избирательных участков явка избирателей составила почти 54%. Это несколько больше, чем на предыдущих выборах 4 года назад, сообщили в Республиканской избирательной комиссии. На 101 место в парламенте претендуют почти 800 кандидатов от 9 партий, а также независимые. Согласно предвыборным опросам, основные претенденты на победу – правоцентристские партии «Реформ» и «Союз Отечества Республика», входящие в нынешнюю правящую коалицию. В выборах не участвуют лица без гражданства, которых в Эстонии около 120 тысяч. Трое обвиняемых в причастности к совершению теракта в аэропорту Домодедово в воскресенье доставлены из следственного изолятора Ингушетии в Москву. Как сообщили в правоохранительных органах республики, речь идет о брате и сестре предполагаемого смертника Магомеда Евлоева и его односельчанине Умаре Аушеве. Ранее суд продлил обвиняемым срок ареста на 2 месяца. Жертвами взрыва в Домодедово 24 января стали 37 человек, более 120 пострадали. Ответственность за теракт взял на себя лидер северокавказских боевиков Доку Умаров. В воскресенье на Трафальгарской площади в Лондоне прошел фестиваль «Русская масленица», организованный Федеральным агентством Россотрудничества, Российским посольством Великобритании и продюсерской компанией «Ансамбль Продакшнс». Выступали прибывшие из России ансамбли, продавались изделия русской кухни. Во время фестиваля международное движение «Говори громче» провело акцию с критикой Владимира Путина. В Майском районе Кабардино-Балкарии в субботу вечером убит боевик, как сообщили сегодня РИА Новости в региональном управлении Следственного комитета России. На трассе сотрудники правоохранительных органов попытались остановить автомобиль для проверки документов. Находившийся в машине мужчина открыл огонь. В ходе перестрелки никто из сотрудников МВД не пострадал. Личность убитого экстремиста установлена. Это 39-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело. В Ливии войска верные Муаммару Каддафи продолжают наступление на несколько городов, удерживаемых повстанцами. Бои идут рядом с городами Мисрата на западе и Расланов на востоке страны. Власти в Триполи уверяют, что эти города уже находятся под контролем правительственных сил. Вознаменование побед сторонники Каддафи провели в Триполи митинг. По сообщениям с мест, однако, повстанцы пока сохраняют контроль над этими стратегически важными пунктами. В боях за Расланов был сбит вертолет, обстреливавший позиции повстанцев, сообщается также о ранении французского журналиста. Министр иностранных дел Японии Саэди Маэхара заявил сегодня о намерении уйти в отставку. Решение Маэхара связано со скандалом, в результате которого ему пришлось признать, что в ходе предвыборной кампании он принимал пожертвования от гражданки другого государства, что запрещено законом. Пожертвования поступили от женщины корейского происхождения, которая родилась в Японии, но так и не приобрела гражданство. Маэхара заявил, что не знал об этом.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Олег Усов, Сухуми и Цхинвали. 21 час 33 минуты. Берись на час больше. Слушайте во второй части программы. Жители Южной Осетии возобновили повторную подачу заявления в Страсбургский суд.
Если они смогут обосновать, что у них действительно не было возможности продолжать свою жалобу.
Государственная помощь малоимущим в Грузии, Армении и Азербайджане.
В стране продолжается рост цен, и это касается в основном продовольственных продуктов.
Известен ли в Осетии горнолыжный спорт?
Я недавно вот учил здесь кататься на лыжах. Брата президента Роберта Кокоева.
Продолжаем программу. Де-факто Республика Южная Осетия возобновила повторную подачу заявлений в Европейский суд по правам человека, пострадавших в августе 2008 года. Об этом сообщили на этой неделе информационные агентства.
Прежде на рассмотрение Страсбургский суд было отправлено 3000 заявлений пострадавших граждан, но половина из них была отклонена. Представительство Страсбургского суда утверждает, что оно не смогло связаться со стороной защиты. Об этом информационному агентству РИА сообщил зам генерального прокурора республики Эльдар Кокоев. По его словам, заявители продолжают требовать признать Грузию виновной в агрессии против Южной Осетии. Я попросил прокомментировать это сообщение нашего постоянного автора, эксперта общественной организации «Право и инициатива по России» Варвару Пахоменко.
Чисто теоретически восстановить жалобы тех людей, которые были отклонены, в принципе, возможно. Если они смогут обосновать, что у них действительно не было возможности продолжать свою жалобу. Но как это можно сделать практически, мне довольно сложно представить. Потому что суд действительно связывался с этими адвокатами, связывался не единожды. И они не отрицают, что они эти письма получали. Говорили о том, что мы не смогли понять, что там написано. Хотя, в общем-то, суд даже предоставляет такую возможность, если нужно средства на перевод. Суд уже отклонил жалобы. Они уже были там. Теперь им нужно доказать, что были причины, почему эти люди по объективным причинам не смогли связаться с судом. Собственно, суд и так завален работой для того, чтобы рассматривать каждый раз одни и те же жалобы. И поэтому, собственно, есть правило о том, что если жалоба уже была послана, то она была послана. И поэтому, если они сейчас смогут доказать, да, что, собственно, эти адвокаты не связывались с заявителями, если там заявители пожалуются в дисциплинарную комиссию на действия адвокатов, предложат эти документы и отправят в суд, может быть, это будет работать. Хотя мне сложно сказать, потому что, на самом деле, это такое огромное количество жалоб. Но а как он будет сопровождаться дальше, это тоже, конечно, отдельный вопрос. Потому что здесь стоит вопрос не только в том, будет ли кто-то вести постоянную переписку с судом. Дело в том, что Европейский суд – это не суд первой инстанции. То есть для начала вообще стоит попробовать что-то сделать на национальном уровне. И это то, о чем суд, кстати, спрашивал по поводу этих дел, первых же вопросов государству и самим заявителям. Опробовали ли они обращаться в суды или в прокуратуру Грузии?
Это было мнение эксперта общественной организации «Правовая инициатива по России» Варвары Пахоменко.
«Кавказский перекресток» – программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток» – каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
«Кавказский перекресток» – это программа на русском языке, которая готовится совместно азербайджанской, грузинской и армянской службами «Радио Свобода». Очередной выпуск состоит из репортажей о положении социально незащищенных слоев населения и государственных программах помощи. Из Тбилиси Нино Харадзе.
В стране продолжается рост цен, и это касается в основном продовольственных продуктов. Госстандарт данных на февраль еще не опубликовал, но данные за прошлый месяц явно указывают на существующую тенденцию. На протяжении последних 7 лет цены на основные продукты, составляющие потребительскую корзину, не достигали такой отметки. Руководитель госстандарта Заза Челидзе говорит, что из 12,3% прошлогодней инфляции более 10% приходится на долю продовольствия.
Прожиточный минимум составляет 152 лари и 70 тетри. Этот показатель является максимальным за последние 7 лет. Такой высокой отметки прожиточный минимум никогда не достигал. Расчет прожиточного минимума происходит с помощью специальной продовольственной корзины. В эту корзину входят около 40 наименований продуктов, в основном продукты питания, исходя из того, какое минимальное количество калорий, белков и жиров требуется человеку для существования. Сравнивая с данными прошлого, 2010 года, когда минимум составлял 128 лари, разница за один год очень большая.
В связи с инфляцией, повлекшей за собой рост цен на потребительские продукты, правительство страны проводит определенные меры. Об этом заявила пресс-спикер президента Манана Маджгаладзе на брифинге, проведенном для представителей СМИ. Правительство продолжает работать над антикризисной программой. Помощь населению не ограничивается раздачей ваучеров на электроэнергию и продовольствие. Правительство осознает, что одноразовые акции социальной помощи не являются решением проблемы и нужно провести более глобальные мероприятия.
Глобальными мероприятиями пресс-спикер президента назвала создание рабочих мест. Возвращаясь к инфляции и вмешательству правительства в этот процесс с целью поддержки населения, стало известно, что 10 марта начнется раздача 30-ларового одноразового ваучера на продовольствие, инициированного президентом. Продовольственный ваучер получит 1 миллион семей, проживающих в Грузии. По данным госстандарта, в стране зарегистрировано 1 миллион 176 тысяч семей. Продовольственный ваучер граждане смогут обналичить в Либерти-банке, тогда как 20-ларовый ваучер на электроэнергию граждане могут передать другому лицу. Некоторые эксперты по экономике не считают раздачу ваучеров эффективным методом борьбы с инфляцией и видят в этом опасность ее углубления, так как еще неизвестно, из каких средств раздает правительство эти ваучеры. Несколько лет назад в эфире «Радио Свободы» за дискуссионным столом председатель Ассоциации молодых финансистов и бизнесменов Мираб Джаниашвили заявил, что 30-ларовый ваучер значительно не уменьшит затрат граждан, вызванных инфляцией.
Бюджет утвержден, и 5 миллионов лари в дефиците. Если правительство возьмет новый долг, это приведет к стимулированию инфляции. В общем, эти 50 миллионов не такая уж большая сумма. С другой стороны, если правительство изменит направление бюджетных средств, что и является моим пожеланием, неплохо было бы уменьшить затраты на зарплату и полученные 50 миллионов пустить на эти ваучеры. Но у нас такая инфляция, что прибавив или отняв 50 миллионов, итог будет тем же.
Экономический обозреватель журнала «Табула» Миша Тавхелица считает, что по определенным расчетам именно на 30 лари больше нужно семье для приобретения необходимых продовольственных продуктов, то есть правительство возмещает гражданам затраты, вызванные их же собственными действиями.
Смысл ваучера состоит в том, что в прошлом году инфляция составила 12%, то есть покупательская способность граждан уменьшилась на 12%. Неимущих это затронуло в наибольшей степени. Имея небольшой доход, они потеряли именно эту сумму, и теперь правительство возвращает гражданам эти деньги, отобранные инфляцией нам и особенно нуждающимся.
Мы обратились к горожанам с вопросом, что смогут они купить на 30 лари. 55-летняя домохозяйка Майя отвечает.
Нас семеро. Что я смогу купить?
Что купите на 30 лари?
Килограмм мяса, картошку, лук, хлеб.
Большинство прохожих говорят, что это мизерная сумма по сравнению с потребностями семьи.
Нужно им дать эти 30 лари и посмотрим, что они будут делать.
Проблемы очень велики. Разве могут 30 лари помочь нуждающимся людям? Это ничего, это ноль.
Часть экспертов считает, что вместо всеобщей ваучеризации правительство должно было оказать помощь социально незащищенным гражданам, но суммой, намного превышающей 30 лари. На данном этапе правительство дает возможность выбора самим гражданам, так как они смогут передать свои ваучеры более нуждающимся. Известно, что 5 тысяч семей свои ваучеры электроэнергии передали другим.
Это
был репортаж корреспондента грузинской службы «Радио Свобода» Нино Харадзе.
Эхо Кавказа.
А теперь репортаж из Баку. Дурна Сафарли.
Семья Абдулы Байрамова, которая приехала в Баку из села Бьюк-Кышлак Тавузского района, уже полгода ждет получения адресной социальной помощи.
Я сдал документы с сентября 2010 года. За 6 месяцев не получил ни копейки. Уже четвертый раз приезжаю в Баку. Они посылают меня в Тавуз, а те рассказывают мне байки вместо помощи.
Выдача адресной социальной помощи в Азербайджане началась с 2006 года. Эксперт-экономист Профшан Акаев говорит, что выдача социальной помощи больше стала инструментом политической пропаганды.
Чиновники представляют обязательство государства почти как личную благотворительность. Это используется как средство политической пропаганды. Вот мы заботимся о бедной стране, даем им средства. Однако, если сравнивать со среднеразвитыми странами Восточной Европы, выяснится, что объем адресной социальной помощи, выдаваемой у них на человека, превышает нашу в среднем в 8-10 раз. Вызывают сомнения цифры, определяемые правительством. Поэтому трудно сказать, удовлетворяет ли минимальные материальные потребности получаемая адресная социальная помощь в 24 моната, и тем более позволяет ли она избавиться от бедности. Килограмм мяса стоит на рынке в среднем 7 монатов. Фактическая цена картофеля – 1 монат. Значит, на эти 24 моната можно с лихвой обеспечить потребление в течение одного месяца одним человеком нормативы мяса и картофеля. А остальное? По сравнению со странами СНГ, наши нормативы потребления низкие. Когда правительство занижает нормативы, естественно, стоимость прожиточного минимума тоже понижается, сознательно и целенаправленно.
Заместитель председателя Комитета по социальной политике Мили Меджлиса Мусагулиев говорит, что в Азербайджане жизненный уровень растет из года в год, и, соответственно, этому растут суммы социальной помощи.
Сравнение с другими странами будет неудачным. У каждой страны есть свои социально-экономические показатели, уровень жизни, прожиточный минимум, которые должны учитываться. Уровень жизни в Азербайджане растет со временем, и естественно, что с годами растут потребности и малоимущих семей. Поэтому естественно, что увеличивается и размер адресной социальной помощи.
По мнению Мусы Гулиева, выплата адресной социальной помощи должна постепенно уменьшаться и закончиться.
Думаю, что постепенно надо отказаться от программы адресной социальной помощи и перейти на социальную реабилитацию семей. Нужно увеличить внимание в избирательном порядке, особенно в сельской местности, там, где нет рабочих мест, и к тем семьям, в которых есть рабочая сила.
Экономист Рувшан Агаев говорит, что при подсчете прожиточного минимума в Азербайджане помощь должна соответствовать не критерию нуждаемости, а прожиточному минимуму.
Исследования показывают, что прожиточный минимум в Азербайджане, если объективно учитывать нынешние нормативы и рыночные цены, причем не оптовые, а розничные, будет не меньше 140-150 монатов. Естественно, считаю, что социальная помощь, или, иначе говоря, компенсация за бедность, должны быть именно в этом размере.
Эксперты Центра экономических исследований подсчитали стоимость минимальной потребительской корзины для 10 регионов Азербайджана за январь 2011 года. Согласно этим подсчетам, в первом месяце текущего года прожиточный минимум в Азербайджане для трудоспособного человека составлял примерно 160 манатов, для пенсионеров – 146 манатов, а для детей до 14 лет – 200 манатов. В течение месяца трудоспособное население тратило на продукты питания как минимум примерно 105 манатов каждый, пенсионеры – 95, а родители детей до 14 лет – примерно 118 манатов. По данным сектора связи с общественностью Министерства труда и социальной защиты населения, адресную социальную помощь получает в Азербайджане 122 781 семья. Чуть менее 40% этих получающих помощь – многодетные семьи, в которых трое и более детей.
Это был корреспондент Азербайджанской службы радио «Свобода» Дурна Сафарали.
Эхо Кавказа.
И из Еревана репортаж Элины Челингарян.
Средства, выделенные в 2011 году из госбюджета на социальную защиту, составляют 272 миллиарда драмов. По данным Министерства труда и социальных вопросов, из этой суммы на государственные пособия выделяется около 43 миллиарда драмов. В Армении государственные пособия бывают трех видов: семейное пособие, пособие по уходу за ребенком и единовременное пособие по рождению ребенка. Размер единовременного пособия по рождению ребенка в случае первого и второго ребенка составляет 50 тысяч драмов, а начиная с третьего ребенка – 430 тысяч драмов. Сумма пособия по уходу за ребенком до двух лет составляет 18 тысяч драмов в месяц. А семейные пособия предоставляются социально необеспеченным семьям. Однако часто за получением пособия обращаются и получают его обеспеченные семьи. Начальник управления социального содействия Министерства труда и социальных вопросов Астрик Минасян. Естественно, косвенный метод не может дать 100% результатов. В мире нет такой страны, где бы был 100% результат. Поэтому в таких странах, как наша, находящаяся в переходном периоде, невозможно иметь очень высокие показатели. Хотя если в 2007 году всего 50% действительно бедных семей были включены в систему, то сейчас эта цифра составляет 70-72%. Независимый экономист Самвел Авакян говорит, что необходимо улучшить адресность пособий, и без того скудных средств не хватает на все бедные семьи.
Я, например, знаю многочисленные случаи, когда обеспеченная женщина юридически развелась с супругом, оформилась как мать-одиночка, несмотря на то, что за границей у нее есть богатые дети, имущество, то есть ни в каком плане она не была бедна, но смогла оформиться и получить пособие.
По данным Национальной статистической службы Армении, опубликованным в конце прошлого года, в Армении порог крайней бедности составляет 17,5 тысяч драмов, порог бедности – 31 тысяча драмов. Пособие по безработице – 18 тысяч драмов. Недавно начали испытывать новые методы для того, чтобы отличить действительно нуждающиеся бедные семьи от более или менее обеспеченных семей, просто предоставивших необходимые документы. Сейчас, даже если есть все необходимые документы, семья получает пособие только после того, как проверяются данные на всех членов семьи по занятости, доходам и имуществу. Государственный регистр населения дает информацию о том, кто где живет и каков состав его семьи. От государственного регистра недвижимости мы получаем данные о размере, типе имеющихся у них земли и о размере ожидаемых доходов, а также от делегированных групп, которые должны узнать, какая семья владеет какого вида скотом. Согласно докладу Агентства ООН по вопросам продовольствия, данные за февраль этого года свидетельствуют о том, что во всем мире 9 месяцев подряд регистрируется рост цен на продовольствие. Это относится ко всем продуктам, за исключением сахара. Аналитики отмечают, что в Египте, Тунисе и ряде других стран в числе основных причин, спровоцировавших массовые акции протеста, был также резкий рост цен на продовольствие. Повышается ли параллельно с ростом цен на продукты питания, топливо и услуги и размер семейных пособий? В связи с повышением цены на газ, размер базового пособия с мая месяца был поднят с 10 тысяч до 13,5 тысяч драм. Это означает, что все семьи получили эту сумму. Размеры прибавки сохранились.
Средний уровень пособий ниже, чем даже стоимость продовольственной корзины, рассчитанной по ценам на конец предыдущего года.
В прошлом году за два месяца сыр в Армении подорожал примерно на 30%. Экономисты связывают инфляцию в основном с экономическим кризисом. И несмотря на то, что во всем мире рост цен продолжается, объем средств, выделяемых из госбюджета на госпособие, не будет увеличен до обсуждения бюджета на следующий год.
Это был репортаж корреспондента армянской службы радио «Свобода» Элины Челингарян.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
А теперь материал на неполитическую тему. В Париже врачи осуществили уникальную операцию по пересадке бронха. Ранее все попытки заменить часть легкого заканчивались провалом. Из французской столицы передает журналист Гия Нерадзе.
Об успехе сообщили не сразу. Оказывается, французские врачи еще полгода назад успешно имплантировали человеку искусственный бронх. И все это время врачи следили за здоровьем пациента, пока не убедились, что новый орган прижился и функционирует нормально. О своих достижениях хирурги заговорили сейчас. Надо сказать, что во Франции, а вернее в спецгоспитале парижского пригорода Бобигни, операции подобные той, которую хирурги ученые провели в прошлом году, делались и раньше, но добиться главного, чтобы больной пошел на поправку, не удавалось до них еще никому. Французские врачи искусственный бронх изготовили из тканей, аорты и металлической конструкции. 78-летний пациент страдал от рака, опухоль находилась в бронхе, и его пришлось удалить и заменить новым. В итоге это позволило остановить распространение раковой опухоли и помогло избежать ампутации целой легочной доли, из-за чего каждый четвертый прооперированный умирает в течение 3 месяцев. Настоящий прорыв в медицине, говорят французские врачи.
Là, en fait, on a utilisé une bronche artificielle.
Здесь мы использовали искусственный бронх, но 10 лет назад мы даже не могли подумать о возможности заменить пораженный бронх искусственным. Попыток было много, но все неудачные. Удивительно, до сегодняшнего дня мы умели пересаживать такие большие органы, как сердце или легкие, но не знали, как заменить даже маленький фрагмент бронха.
En fait, c'est beaucoup mieux supporté par les patients.
Говорит автор знаменитой операции, руководитель бригады хирургов, профессор Эммануэль Мартино. По словам французских хирургов, первый пациент с искусственным бронхом возвращается к нормальной жизни, а в ближайшем будущем в планах парижских хирургов еще 20 подобных операций. Они надеются, что сделанная ими операция будет признана как новый метод лечения рака легких. Гия Нерадзе, специально для «Эхо Кавказа», Париж.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
В первые весенние выходные дни наш корреспондент Схинвали Алам Парастаев решил выяснить, занимаются ли его соотечественники зимними видами спорта, которые прежде были очень популярны в области, раскинувшейся на склонах главного Кавказского хребта. Тем более, что снежная погода не покидает Южную Осетию, создавая благоприятные условия, например, для лыжников.
Как в таких условиях отдыхают и проводят выходные жители Южной Осетии, я попытался выяснить сегодня с утра, выехав по Транскам в сторону Владикавказа. Количество автомобилей любителей зимнего отдыха в Южной Осетии сейчас крайне мало. Я заметил лишь пару семей, которые гуляли или катались на санках по зимнему лесу, и то вблизи придорожного кафе, явно в ожидании трапезы, заказанной и готовящейся на кофейной кухне. Не было ни школьников, ни следов от лыж или санок и в знаменитой дубовой роще на окраине Цхинвала, известной еще с советского времени своими массовыми мероприятиями по зимним видам спорта. Да еще в прошлом году тут были организованы лыжные гонки. А в этом году «Ратрак», трактор для трамбовки лыжни, с разобранными механизмами сиротливо стоял у Тбетского сельсовета. Отчаявшись искать лыжников и саночников на юге Осетии, я рванул на север. Сей – основной горнолыжный центр Северной Осетии и в то же время наиболее близкий к Южной Осетии туристический центр. До него ехать из Схинвала не более часа с половиной. Может, туда, в поисках зимнего экстрима, ездят схинвальцы, подумал я. Доехав до Цея, я побеседовал с сотрудниками цейского горнолыжного курорта. Саня сдает в прокат лыжи и снаряжение.
А сюда схинвала приезжают вообще?
Права бывают иногда, смотрю, там паспорт вор.
Администратор проката Саня обрадовал меня ненадолго. Нукзари, беженец из Бакуряни, тоже горнолыжного центра, но уже в Грузии, более подробно рассказал, кто именно из схинвала ездит в Цей.
Да, ребята.
И да, вот недавно приезжали вчетвером.
Да? То есть начали ездить, да? Финмаски.
Дело в том, что люди, которых перечислил мой собеседник Нукзар, на самом деле граждане Южной Осетии, но уже давно проживающие во Владикавказе, и в основном довольно успешные бизнесмены и госчиновники. А права у них югоостинские, потому что так выгоднее и удобнее. Правда, один житель Южной Осетии, по словам коллеги Нукзара Батраза, все-таки точно бывает в Цее и занимается горнолыжным спортом.
Я недавно вот учил здесь кататься на лыжах Роберта президента Роберта Кокоева.
Будем надеяться, что наши земляки, накатавшись на склонах Северной Осетии, в скором будущем организуют зимние курортные зоны и в Южной Осетии. Алан Парастаев, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали программу «Весь Кавказ». У микрофона работал Олег Усов. До завтра. Всего вам доброго. Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.